Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом.
Снимки Ричарда Авидона – иконы нашего времени. По ним мы судим о своей эпохе, даже не замечая этого. Эти фотографии стали ментальной мебелью. Авидон обставил нашу память, сформировав ту галерею звезд, без которой не существовало бы современной культуры. Неудивительно, что Авидона часто называли фотографом знаменитых. «Я снял почти всех в мире», — говорил он. Авидон действительно создал клуб избранных. Пропуском служила шумная известность. Однако лучшие его снимки — портреты ничем не примечательных людей, которые перестали ими быть после того, как они попали в камеру Авидона. Из Колорадо, Техаса и Нью-Мексико он привез целую портретную галерею простых американцев — фермеров, бродяг, официанток, нефтяников, сезонных рабочих. Выполненные в той же гиперполизированной манере, эти снимки производят загадочное, почти мистическое впечатление. Фотографируя случайных встречных, Авидон любуется их безвестностью и неповторимостью. На каждом портрете лежит тень тайны, которая превращает людей в героев неизвестной нам еще не написанной драмы. В отличие от портретов артистов, художников, музыкантов и политиков, за которыми стоят их дела, об этих людях мы ничего не знаем. Они могут быть кем угодно – героями, святыми, убийцами, жертвами. О каждом из них можно было бы снять фильм, написать роман или спеть песню. Что делает их столь значительными? Чем они завораживают нас? Почему их взгляд жжет затылок? Этого мы не знаем и не узнаем. Величие Авидона в том, что для него нет толпы. Вглядываясь в чужого человека, он снимает не лицо, а душу, темную, непрозрачную и потому пугающую. Будто зная о своей тайне, люди на этих портретах смотрят в камеру сосредоточенной серьезностью. Впрочем, не только на этих, на всех портретах Авидона модели никогда не улыбаются. Как-то мне пришлось слышать, как мастер объяснялся по этому поводу со зрителями. «Видите ли, — сказал он, — художникам не дается изображение улыбки. Единственное, да и то сомнительное исключение – Джоконда».
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом. Впервые в эфире 5 октября 2004 года.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Геннисом.
Сегодня в выпуске. Предвыборные дебаты и философия демократии. «Больше, чем жизнь. Памяти Авидона». Песня недели. Кинообозрение. Че Гевара. Рождение мифа. Музыкальный альманах. Русский клоун покоряет Нью-Йорк. Что такое мировая музыка? Мастерская скрипача. Американская предвыборная кампания вышла на финишную прямую. Началась пора телевизионных дебатов. Марафон сменился спринтом, где каждая ошибка может оказаться уже неисправимой. Ведь телевизор – самый безжалостный инструмент общественного мнения. Он ничего не прощает. Это объясняется тем, что телевизионные дебаты обнажают наиболее глубокий и принципиальный конфликт нашего времени – борьбу между логократической и видеократической формами цивилизации. Раньше политика была риторикой, искусством слова. С вмешательством телевизора она стала зрелищем. Мы не столько вслушиваемся в аргументы претендентов, сколько всматриваемся в них самих. Нам важно не что говорится, а кто говорит. Эта революция началась с самого начала. Уже на первых дебатах Кеннеди с Никсоном в 60-м году раскрылась природа нового феномена. Те, кто следил за дуэлью по радио, считали, что выиграл Никсон. Те, кто смотрел дебаты по телевизору, отдали победу Кеннеди. Сегодня считается, что роковым для Никсона стал отказ от грима. Зрители заметили легкую небритость и подсознательно отказали ему в обаянии. На первый взгляд кажется вопиющей нелепостью, что такая мелкая деталь может изменить историю. Но и тут не все так просто. Демократия, представительная демократия римского образца, подразумевает выбор не позиции, а политика. Мы не знаем, с какими испытаниями ему и нам предстоит встретиться. Чего стоят все планы, когда в жизнь вмешиваются катаклизмы вроде 11 сентября? Речь кандидата дает нам представление о рациональной стороне его личности. Риторика обращается к нам на языке логики, но отнюдь не только она, не только логика определяет наши предпочтения. В решающие моменты, когда нам предстоит выбрать жену или президента, мы хотим видеть всего человека, а не только его линейную, словесную ипостась. Так телевизор вернул нас к истокам демократии, к патриархальным временам, когда избиратели маленьких греческих полисов знали своих политиков со всеми почесываниями, как сказал бы Достоевский. Сегодня наша агора, наш форум – это голубой экран. Глядя на него, зритель склеивает сознательное впечатление с подсознательным в одно далеко не всегда объяснимое решение. В этом процессе никто не знает наверняка, что окажется важнее – голая логика аргумента, цветистое ораторское мастерство или случайный жест, тот внерациональный язык тела, тот body language, который невольно выдает нашу подноготную. С этой точки зрения телевизор – бесценное завоевание демократии. Великий исследователь медиа Маршал Маклюин утверждал, что если бы телевидение изобрели раньше радио, ни Ленин, ни Гитлер не добрались бы до власти. Однако есть у телевизионной политики и другая темная сторона. Упрощая себе задачу, телевизор упрощает и политическую жизнь, переводя ее на язык массовой культуры. В самом деле, выступления кандидатов сегодня оцениваются как в фигурном катании. Одна отметка за содержание, за сложность элементов, другая за артистизм. Этот, преимущественно зрелищный характер демократической процедуры, опасно сближает ее с рекламой. После вторжения телевизора предвыборная борьба стала немыслимой без помощи тех, кто производит и внедряет в массовое сознание образы, личины, имиджи. Консультанты с Мэдисон-Авеню чуть ли не самые влиятельные люди в кандидатском кортеже. Скажем, нынешним дебатам Буша и Керри предшествовал 32-страничный меморандум, где, среди прочего, оговаривались высота кафедры, яркость освещения и температура воздуха в помещении. Какое все это имеет отношение к полемике о войне в Ираке? Столкнувшись с такими ухищрениями, избиратель чувствует, что его низводят в потребители, что он становится жертвой достаточно циничных рекламных манипуляций. А это не может не компрометировать идею демократии, предусматривающую абсолютно свободный выбор. Разобраться с этим жгуче актуальным в последние предвыборные недели вопросом я попросил философа американского часа Бориса Михайловича Парамонова.
Тут двух мнений, конечно, быть не может. Век телевидения сделал необходимым для политика быть физически представительным, авантажным. За день до первых президентских дебатов развернулись другие по поводу загара Джона Керри. Эксперты-дерматологи уверяли, что загар его не природный, не на солнце приобретенный, а в косметическом кабинете под ультрафиолетовыми лампами. Я так и не понял, должно это повредить Керри или, наоборот, привлечь к нему больше жаждущих сердец. Конечно, Керри красивее Буша и в этом смысле в более выигрышной позиции. Парадокс в том, что это действительно может повлиять на исход выборов. Давно уже в Америке в ходу некое «мо». Человек с внешностью Авраама Линкольна не мог бы сегодня стать президентом Соединенных Штатов. И это говорят не иронически, а вполне серьезно. Вот тут возникает действительно серьезный вопрос. А не есть ли демократические выборы, не стали ли они неким ни к чему не обязывающим балаганом, чистой формальностью, не решающей в принципе ничего? Помню, как нас в Советском Союзе учили, что выборы в Америке – это фарс. Обе партии, республиканская и демократическая, мало чем друг от друга отличаются. Пожив в Америке, понимаешь, что они весьма отличные. Приблизительно говоря, республиканцы – это консерваторы, а демократы – либералы. Но дело даже не в этом. Партии действительно могут не отличаться одна от другой. Это не важно. Важно то, чтобы их было минимум две. Чтобы победившая партия всегда сталкивалась с оппозицией, чтобы никто не мог приобрести абсолютной, непререкаемой власти. Английский историк лорд Акнон сказал: «Любая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно». Люди, ныне властвующие, должны знать, что завтра они могут власти лишиться. Не важно, что говорят ваши оппоненты, важно, что они говорят, имеют право голоса. их мотивы могут быть даже низкими – свалить нынешнее большинство или президента и самим прийти к власти. Но преследуя такие, если угодно, корыстные цели, они делают нужное дело. Они ограничивают власть, тем самым лишая ее даже тени какой-либо абсолютности. Вывод из этой ситуации прост и ясен. В демократии важен именно формальный ее принцип. Выборность власти, наличие оппозиции. Смысл демократии – ограничение власти. Программа политики не то что не важна, но второстепенна, а первостепенна как раз форма. В конце концов, содержание политики неизбежно диктуется той или иной реальностью. Власть не может существовать в вакууме. Нереальная власть, власть нереальности – тоже возможный случай. Мы очень хорошо знаем, что такое. Идеологическая диктатура, тоталитарное государство. Но такая власть не может существовать вечно по определению. Отрыв от реальности рано или поздно скажется крахом. Но это в скобках. Не этот вопрос мы сейчас обсуждаем. Мы говорим о формальном характере демократии и приходим к выводу, что первостепенно значима именно форма. Любой политике, любой программе должна быть противопоставлена возможность оппозиции. Политик даже может быть совершенно безответственной фигурой, но если он действует в рамках парламентской системы, он уже, так сказать, обезоружен. Пускай Жириновский говорит глупости, пускай эта итальянская порнозвезда, Чиколино, что ли, вываливает на обозрение свой бюст во время парламентского заседания. Важно, что это происходит в выбранном парламенте, откуда, в принципе, любого политика можно удалить на следующих выборах. Форма демократии важнее содержания, потому же, почему математика, формальнейшая из наук, лежит в основе всякой другой объясняющей науки. И нужно помнить, что понятие «форма» в истинном своем значении – это суть, основа, ядро, эйдос, принцип, а не то, что в повседневной речи, где «форма» чаще всего употребляется в смысле проформа, формальность. Говорят еще «буква и дух». Так форма в этом высоком смысле не буква, как казалось бы, а именно дух. Две исторические иллюстрации. В Соединенных Штатах не было закона, ограничивающего власть президента двумя сроками. Франклин Рузвельт четырежды избирался президентом. А сама эта возможность, в принципе, в форме, была чревата опасностью. Власть способен завоевать на выборах какой-либо безответственный демагог. И тут даже не о Гитлере речь идет, а о американском примере. В 30-х годах был в Америке такой демагог, сенатор от Луизианы Хьюи Лонг, этакий безответственный популист. Все говорили, что он имел хорошие шансы стать президентом. Помимо всего прочего, он был великолепным оратором, последним, говорят, великим оратором в американской политике. Как обернулась его судьба, можно узнать из романа «Вся королевская рать» Пена Уоррена, классической книги. Так вот, ввиду всех этих прецедентов сделали поправку к Конституции США, запрещающей выбирать президента больше, чем на 2 срока. Ну, а за 8 лет никакой Хьюи Лонг погубить такую страну, как Америка, не сумеет. Да еще при наличии оппозиции в Конгрессе, которая ведь и импичмент принять может. Второй пример. Черчилль привел Англию к победе в тяжелейшей за всю историю страны войне. Лев, вождь, гений, ему, казалось бы, все карты. Но на первых же послевоенных выборах, в том же 45-м году, побеждают лейбористы. Какова реакция великого государственного мужа? «Что ж, за это мы и сражались», — сказал Черчилль. На волнах
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. I remember photographs, watercolors of the past. He turned and said, you ask much of me.
Сан-Антонио скончался, наверное, лучший американский фотограф Ричард Авидон. 81-летний мастер умер, снимая предвыборную кампанию, исход которой ему уже не узнать. Это случилось в Техасе, вдалеке от его родного во всех отношениях города. Как и положено коренному нью-йоркцу, Ричард Авидон ведет свое происхождение из России, откуда в конце 19 века эмигрировали его предки. Первой моделью 10-летнего фотографа был сосед Рахманинов. Потом он развивал русскую тему портретами Стравинского, Горовца, Бродского. Его снимки в послевоенной Италии, бродячие музыканты и оборванные мальчишки, живо напоминали неореалистический кинематограф. Но уже тогда Авидон смешивал репортажный натурализм с гротеском в крутой, почти феллинивской пропорции. С годами мастерство фотографа росло вместе с натурализмом и гротеском. Всего становилось больше. Эти противоречивые достоинства Авидону удалось объединить в столь неподходящем, казалось бы, жанре, как портрет. Большую славу ему принесли снимки знаменитостей – Чарли Чаплин, Армстронг, Мерлин Монро. Последняя, как считают критики, удалась лучше других. Слава сидит на ней, как платье слишком большого размера. Часто люди у Авидона нечеловеческого размера. Выпрыгивая с белого листа на зрителя, они больше, чем жизни. Искажение масштаба остраняет предельный натурализм фотографий. Выписанное камерой до последней морщинки лицо становится фактурой. В такой объективной до сарказма манере узнается сильное влияние поп-арта. Образцовой работой этого периода стала фотография Энди Уорхола, единственный портрет без лица. Вместо него простреленный живот художника. Изуродованное шрамами тело превратилось в натюрморт, в один из тех экспериментов с бессодержательным искусством, которым был знаменит сам Уорхол. Драматический эффект, которого, собственно, и добивался фотограф от своих работ, создается подчеркнуто аскетическими средствами. Я бы назвал его манеру минималистской гигантоманией. Прославившись изобретательными фотографиями в журналах мод, Авидон решительно отказался от всех приемов, когда в конце 50-х занялся чистым искусством. У него не бывает хитрых поз, острых ракурсов, экстравагантного задника и, конечно, никакого цвета. Черно-белая палитра с предельно четко прочерченным абрисом, фронтальная композиция, яркий свет, не признающий игры светотени – все это напоминает благородную простоту античной статуи или даже колонны. Ничего лишнего и ничего случайного. Век папарацци, когда фотограф превратился в охотника на знаменитости, Авидон культивировал взаимное уважение портретиста и модели. Они встречаются на равных. Достоинство уверенного в своем искусстве маэстро придает снимкам Авидона старинное, почти забытое очарование. Это парадные портреты в лучших традициях. Художник не приукрашивает модель, не прячет ее недостатков, но он всегда относится к ней с величайшей серьезностью и пониманием. Модели Авидона часто смотрят перед собой, но они глядят не на зрителя, а мимо него. Так лицо старого Эйзенхауэра незаметно растворяется в белом фоне. Остаются одни глаза, в которых отражается прозрачный свет, уже потустороннего происхождения. Все портреты Авидона отличает общая черта – интенсивность изображения. Это не слишком понятное, но безошибочное свойство художественного произведения легче ощутить, чем описать. Персонажи Авидона электризуют воздух. Присутствие этих людей настолько очевидно, что с ними трудно делить пространство. Они способны выжать зрителей из комнаты. Поэтому я, даже если бы у меня хватило денег, никогда бы не повесил работу Авидона дома. В гости прийти – другое дело. Особенно к поэтам. По-моему, их Авидон понимал лучше всех. Он и сам хотел быть поэтом. И стал им. Поэтому так глубока и трагична фотография Эзры Паунда. Только что выпущенный из сумасшедшего дома, поэт снят закрытыми глазами. Болезненная гримаса, измученное лицо. Так мог бы выглядеть Эдип, познавший всю глубину своих заблуждений. Но больше всего мне нравится портрет Одена. Великий поэт снят в зимнем Нью-Йорке. Статный, грузный, уже пожилой, с непокрытой головой, в облепленном снегом пальто, он стоит посреди города, словно забыв, зачем сюда пришел. Его взгляд одновременно сосредоточен и рассеян. Он смотрит на то, что недоступно зрителю. В этом взгляде квинтэссенция поэзии, которую Оден, в предисловии, кстати сказать, к сборнику Бродского, объяснял с кристальной лапидарностью.
Поэт обладает необычайной способностью видеть в материальных предметах сокровенные знаки, видеть их как посланников невидимого.
Трактуя это по-своему, Авидон писал.
Фотография не факт, а мнение. Все снимки документальные, ни один из них не правдив.
Снимки Ричарда Авидона – иконы нашего времени. По ним мы судим о своей эпохе, даже не замечая этого. Эти фотографии стали ментальной мебелью. Авидон обставил нашу память, сформировав ту галерею звезд, без которой не существовало бы современной культуры. Неудивительно, что Авидона часто называли фотографом знаменитых. «Я снял почти всех в мире», — говорил он. Аведон действительно создал клуб избранных. Пропуском служила шумная известность. Однако лучшие его снимки – портреты ничем не примечательных людей, которые перестали ими быть после того, как они попали в камеру Аведона. Из Колорадо, Техаса и Нью-Мексико он привез целую портретную галерею простых американцев – фермеров, бродяг, официанток, нефтяников, сезонных рабочих. Выполненные в той же гиперполизированной манере, эти снимки производят загадочное, почти мистическое впечатление. Фотографируя случайных встречных, Аведон любуется их безвестностью и неповторимостью. На каждом портрете лежит тень тайны, которая превращает людей в героев неизвестной нам еще не написанной драмы. В отличие от портретов артистов, художников, музыкантов и политиков, за которыми стоят их дела, об этих людях мы ничего не знаем. Они могут быть кем угодно – героями, святыми, убийцами, жертвами. О каждом из них можно было бы снять фильм, написать роман или спеть песню. Что делает их столь значительными? Чем они завораживают нас? Почему их взгляд жжет затылок? Этого мы не знаем и не узнаем. Величие Аведона в том, что для него нет толпы. Вглядываясь в чужого человека, он снимает не лицо, а душу, темную, непрозрачную и потому пугающую. Будто зная свои тайны, люди на этих портретах смотрят в камеру сосредоточенной серьезностью. Впрочем, не только на этих, на всех портретах Аведона модели никогда не улыбаются. Как-то мне пришлось слышать, как мастер объяснялся по этому поводу со зрителями. «Видите ли, — сказал он, — художникам не дается изображение улыбки. Единственное, да и то сомнительное исключение – Джоконда». Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Эта песня Bare Naked Ladies называется «Брайан Уилсон». В ней на глубоко личном уровне отражается одна из самых необычных историй рок-н-ролла. В 1966 году Брайан Уилсон был на вершине славы. Выпустив ставший с тех пор классикой альбом «Pet Sounds», он и его группа «Beach Boys» взялись за следующий проект. Он должен был называться «Улыбка» и произвести революцию в мире рок-н-ролла. Но не успел. Революция состоялась в 1967 году, когда «Битлз» выпустили «Клуб одиноких сердец сержанта Пепперса». После этого Брайан Уилсон впал в депрессию, запил и 2 года практически не вылезал из постели. И вот, 37 лет спустя, набравшись творческих сил и поддержанный родными и близкими, Брайан, наконец, записал тот самый альбом, который долго называли величайшим альбомом, которого никогда не было. Вышедший на прошлой неделе, этот восстановленный из пепла труд показал во всей красе многоголосия и сложных ритмических переплетений, что «Улыбка» была бы и есть работой гения рок-музыки. Послушаем снова улыбающегося Брайана Уилсона. Его старый новый шедевр – «Хорошая вибрация» – «Good Vibrations». I love the colorful clothes she wears, and she's already working on my brain.
She'd be for me. It's weird how she comes in so strong, and I wonder what she's picking up from me. And I'm picking up good vibrations. She's giving.
радио «Свобода». Вы слушаете «Американский час» с Александром Генисом. Продолжение после краткого выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Вот вы сказали, что Полунин – это глубоко русский клон. Действительно, я с этим согласен. Но заметьте, что музыка в его шоу вовсе не русская. То есть там практически не прозвучало ни одной русской ноты. Звучала бразильская музыка, звучал отрывок из «Кармины Бураны» Орфа. Замечательно смешной номер показал Полунин на музыку «Лунной сонаты» Бетховена. Он там под нее самым неожиданным образом падает постоянно со стула. Так, вот, бум, и под звуки лунной еще раз бум. Бум, еще раз бум. И каждый раз это было невероятно смешно и совершенно меня как бы не травмировало профессионального музыканта. Но одним музыкальным номером, который Полунин в своем шоу использует, он меня окончательно купил. Это песня итальянского шансонье Паоло Конти, современного, которого я обожаю, который сам своей внешностью похож на старого клоуна. Он сам играет себе, подыгрывает на фортепиано. Он вечно небритый такой. И вообще чем-то страшным.
Тоже митек, да?
Да, напоминает страшный персонаж из сноу-шоу Полунина. И напоминает, конечно же, питерских митьков. И поет он таким хриплым, как бы, испитым голосом. И смесь тоже у него такая европейского шансона и романса начала 20 века с джазом американским. И вот эта песня «Via con me» – «Уйди со мной», которая прозвучала у Полунина, невозможно ее слушать и не покачиваться вот в ритм этой самой песни. И она, по-моему, превосходно передает вот этот одновременно и радостный, и печальный тонус спектакля «Славы Полунина».
Vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips, da-ti-ду-ди-ду, чи-бум-чи-бум-бум, да-ти-ду-ди-ду, чи-бум-чи-бум-бум.
«Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Впервые в эфире 5 октября 2004 года.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй половине «Американского часа» кинообозрение «Че Гевара. Рождение мифа». Музыкальный альманах «Русский клоун покоряет Нью-Йорк». Что такое мировая музыка? Мастерская скрипача. Следующая рубрика «Американского часа» – кинообозрение. У микрофона Андрей Загданский.
Эрнесто Че Гевара – один из самых знаменитых лидеров левых в прошедшем столетии. Статус легенды в этой части мира посильнее, чем Ульянова или даже Троцкого. Символ незапятнанного революционного идеала. Невероятно романтичная внешность. Почти небожитель. В 1952 году Эрнесто Че Гевара, еще не революционер, а всего лишь студент медицинского института, вместе со своим приятелем совершает путешествие по всей Латинской Америке. Конечная цель поездки – Лепрозорий в Перу, где оба медика планируют поработать некоторое время. Итак, свыше 10 тысяч километров на старом мотоцикле в поисках себя и Латинской Америки. В этом путешествии Че Гевара вел дневник, который лег в основу фильма режиссера Уолтера Салоса «Дневник мотоциклиста». Фильм – плод совместной работы целого ряда кинокомпаний и нескольких продюсеров. Примечательно, что один из них – Роберт Редфорд.
This isn't a tale of heroic feats. It's about two lives running parallel for a while. The plan – 5,000 miles in 4 months. The goal – to explore a continent they had only known in books. The method – improvisation.
Роль Че Гевары исполняет Гаэль Гарсия Бернал, молодой красивый актер из Мексики, немного похожий на Алена Делона. Молодой Че Гевара и его друг Альберто Гранада отправляются в путешествие молодыми, непредвзятыми идеалистами, во всяком случае в фильме. Картина развивается в очевидно предсказуемом направлении. Приключения на дороге, поломки мотоцикла, безденежье, небольшие хитрости и небольшое вранье, чтобы добыть хлеб насущный, и, конечно же, романтические приключения. Аргентинские и чилийские красавицы в полном ассортименте, от принцессы из богатой семьи до проститутки на корабле. Эта несложная ниточка эпизодов держится на обаянии двух актеров, экзотике местного колорита и захватывающей красоте южноамериканских пейзажей – пустыни, снежные Анды, горные озера и древний город инков. В фильме замечательно воссоздана атмосфера мужской дружбы. Че Гевара и Альберто постоянно подшучивают друг над другом над своими промахами и любовными переживаниями. Все является предметом шуток, даже астма, которая страдает с рождения Че Гевара. Понимая, что обычные дорожные приключения двух молодых парней не могут быть единственным содержанием фильма, я все время с тревогой ждал, когда же авторы приступят к становлению революционного характера главного героя. Ибо одного погружения в жизнь латиноамериканского континента явно недостаточно. Должен произойти качественный скачок на пути к марксистскому мировоззрению. Таких эпизодов несколько. Некоторые решены совсем прямолинейно. Че Гевара и его друг Альберто знакомятся ночью с бездомными коммунистами, мужем и женой. Те собираются искать работу на шахте. Работа столь опасна, что менеджеры закрывают глаза на политические взгляды рабочих. Когда же представитель компании нанимает мужа и несколько таких же бездомных и униженных рабочих на шахту, Че Гевара набрасывается на менеджера, требует, чтобы он сначала дал этим несчастным людям, страдающим от жажды, воды. Менеджер угрожает Че Геваре арестом. Разгневанный Гевара бросает в грузовик камень. Другие эпизоды тоньше и многозначнее. Лепрозорий, где Че и его друг проходят стажировку на протяжении месяца, расположен на реке. Медицинский персонал живет на одном берегу, неизлечимо больные прокаженные, с которыми так сдружился Че, на другом. По окончанию стажировки врачи и католические сестры отмечают день рождения Че. После многих тостов и речей благодарности Че Гевара решает в одиночку переплыть реку к своим друзьям-прокаженным, чтобы отметить свой день рождения и с ними. Альберто отчаянно и безуспешно пытается его остановить, угрожая течением и крокодилами. Че Гевара бросается в реку. Этот безумный ночной заплыв задыхающегося в очередном приступе астмы Че Гевары становится кульминацией фильма и, если угодно, ключом к пониманию характера главного героя. Изнеможденный после заплыва Че, с помощью прокаженных выходит на другой берег реки. С этого момента его путь и путь его друга расходятся. Нет, Че Гевара не становится доктором в лепрозории. Получив степень врача, он принимается за радикальное переустройство мира. Медицинскую карьеру выбирает его друг Альберто. Спустя 8 лет, в 60-м году, Альберто принимает приглашение коменданта Че Гевара и приезжает со своей семьей на Кубу. Там, в Гаване, Альберто организовывает медицинскую клинику, которая существует и по сей день. Альберто до сих пор, между прочим, живет в Гаване. Этой биографической справкой заканчивается фильм. Предполагается, что биография Че Гевары известна всем.
The further they went, the more they could feel the world changing. Or maybe it was them.
Остается только задуматься, кто из двух молодых идеалистов, отправившихся в авантюрное путешествие по Латинской Америке на мотоцикле в далеком 52-м году, полнее прожил свою жизнь. революционер Че Гевара или врач Альберто. К чести авторов фильмов, они не дают нам никаких ответов. Их фильм о юности, об идеализме и о Южной Америке.
Это-то меня и смущает, Андрей. Вам не кажется странным идея поставить фильм о знаменитом революционере и, как мы сказали бы сегодня, террористе, и не показать его в деле? В конце концов, Че Гевара был убийцей. Мне кажется, что это то же самое, что поставить фильм о Ленине как молодом студенте-юристе или о Гитлере как о начинающем художнике. Есть в этом какая-то, я бы даже не сказал этическая, но и эстетическая неправда, не так ли?
Между прочим, Саша, вы только что назвали два фильма, которые уже были сделаны. Существует фильм о Гитлере-художнике в юности и существует фильм о Ленине-студенте юридического факультета.
Верно, Андрей, но фильм о Гитлере, скажем, кончается послесловием «Список жертв нацизма». Здесь, в фильме о Че Геваре, конец скорее лирический, что работает на устаревший миф о революционере Че Геваре и довольно странно звучит в контексте нынешней войны с террором.
В том-то и дело, Саша, что автор изучает ту самую идеалистическую среду, в которой формируются и врачи, такие как друг Че Гевары Альберто, или же такие как Альберт Швейцер, и художники как Ван Гог, и такие чудовища, как профессиональные революционеры. Почему один выбирает один путь, а другой – другой, остается непостижимой загадкой. Я не исключаю, что кто-нибудь когда-нибудь захочет сделать фильм о молодом Бен Ладене.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в которой мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. В осеннем Нью-Йорке, где еще листва на деревьях не успела толком пожелтеть, случился снегопад. Правда, он оказался предельно локальным. Снег падал только в одном отдельно взятом театре на 14-й стрит, где сейчас с оглушительным успехом проходят гастроли российского клоуна Славы Полунина. Его спектакль называется «Сноу-шоу». И действительно, зрители выходят из зала, припорошенные белыми бумажками, которыми их постоянно осыпали со сцены. Считается, что клоунада, как эсперанто, не знает национальных барьеров. Я в этом не уверен. Скажем, Марсель Марсо и без языка говорит по-французски. Также обстоит дело и с юмором Полунина. Его эксцентрическая клоунада, от костюмов до подтекста, глубоко укоренена в русскую жизнь, русскую ментальность. Я бы назвал такое представление заграничным парадом «Митьков». Такого Америка еще не видела. Смешные и трогательные, в огромных ботинках и нелепых трюхах, они жизнерадостно мычат что-то свое, родное, но всем понятное. Надо сказать, что самое интересное с героями шоу происходило в антракте. Не угомонившись и во время перерыва, они бродили по спинкам кресел, приставая к зрителям и втягивая в игру самых неприступных. Сам маэстро, прославленный Слава, повелевал этим веселым зверинцам, как укротитель тряпичными львами. Но в лучшие свои минуты он завораживал зал в одиночку. Так случилось во время номера с пальто на вешалке. Всунув руку в один рукав, он на наших глазах превратил неодушевленное в одушевленное, причем явно женского пола. Нам, Соломоном Волковым, повезло оказаться на премьере, когда Нью-Йорк еще только обнаружил своего нового любимца. Знаете, Соломон, я за вами подглядывал во время этого замечательного балагана. Должен сказать, что за 30 лет нашего знакомства я никогда не видел, чтобы вы так резвились.
Да, это было очень смешно, очень приятно. И я действительно как-то сумел... Я когда вошел и увидел, что там вот этот снег падает бумажный, и потом, когда я увидел, что эти клоуны полезли через стулья и там стали цеплять сидящих, падать на них, там обниматься с ними, я в первый момент почувствовал себя крайне некомфортабельно. Я в этом смысле как бы западный уже человек и не люблю, когда меня трогают за тело. Но я совершенно действительно подпал под обаяние этих замечательных клоунов и этого замечательного представления. И должен сказать, что в нем, что меня еще подкупило, так это очень тонкое использование музыки.
О, вот об этом как раз я хотел вас спросить. Все-таки у нас музыкальный альманах. «Сноу Шоу» — это песня без слов, вернее, с неразборчивыми словами. Зато музыка здесь играет огромную, может быть, даже решающую роль главного партнера. Она заводит зал и задает ритм спектаклю. Давайте поговорим о музыкальной составляющей этого представления.
Вот вы сказали, что Полунин — это глубоко русский клоун. Действительно, я с этим согласен. Но заметьте, что музыка в его шоу вовсе не русская. То есть там практически не прозвучало ни одной русской ноты. Звучала бразильская музыка, звучал отрывок из «Кармины Бураны» Орфа. Замечательно смешной номер показал Полунин на музыку «Лунной сонаты» Бетховена. Он там под нее самым неожиданным образом падает постоянно со стула. Так, вот так бум, и под звуки лунные еще раз бум, еще раз бум. И каждый раз это было невероятно смешно и совершенно меня как бы не травмировало профессионального музыканта. Но одним музыкальным номером, который Полунин в своем шоу использует, он меня окончательно купил. Это песня итальянского шансонье Паоло Конти, современного, которого я обожаю, который сам своей внешностью похож на старого клоуна. Он сам играет себе, подыгрывает на фортепиано. Он вечно небритый такой. И вообще чем-то страшным.
Тоже митёк, да?
Да, напоминает страшный персонаж из сноу-шоу Полунина. И напоминает, конечно же, питерских митьков. И поет он таким хриплым, как бы, испитым голосом. И смесь тоже у него такая европейского шансона и романса начала 20 века с джазом американским. И вот эта песня «Via con me» — «Уйди со мной», которая прозвучала у Полунина, невозможно ее слушать и не покачиваться вот в ритм этой самой песни. И она, по-моему, превосходно передает вот этот одновременно и радостный, и печальный тонус спектакля «Славы Полунина».
Vieni via di qui, niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom, da-ti-do-di-doo. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia. Di un innamorato di te, yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-do.
А сейчас мы поговорим об еще одном экзотическом событии в Нью-Йорке. В Линкольн-центр открылась выставка, посвященная феномену мировой музыки. Прежде чем рассказать о ней, надо разобраться с термином. С этого мы, Соломон, и начнем.
Ну, во-первых, мировая музыка – это нечто, существовавшее довольно давно. Только вот давно, вот в годы моего ученичества и студенчества в Советском Союзе, это называлось музыкой фольклорной или же этнографической. А на Западе в эти же самые годы вот это искусство называли примитивной музыкой, чего сейчас крайне стесняются. Ну вот, я на Западе уже почти 30 лет скоро, и за это время определение мировой музыки и что за этим скрывается, как это явление понимается и как оно интерпретируется, претерпело колоссальные изменения.
И все-таки спрошу еще раз, чем мировая музыка отличается от обыкновенной?
На сегодняшний момент, вот я скажу вам, практически ничем. Она когда-то отличалась. Когда-то вот была эта непроходимая стена между классической, так называемой, музыкой, европейской традицией. И всем понятно, что это такое. Да? Ну, условно говоря, там от музыки старинной и до современной подставить можно сотни всем известных имен. Вот с фольклорной музыкой дело обстояло так. Как бы представлялось, что это музыка не записанная, музыка устной традиции. То, что как бы умирает на наших глазах. Но на сегодняшний день вот эта вот традиционная фольклорная музыка, это только часть того, что мы сейчас называем мировой музыкой. Мировая музыка, на самом деле, на сегодняшний момент включает в себя все огромное вот это разнообразие звучащего музыкального материала в мире, за исключением как раз классической европейской музыки. То есть это вся музыка минус европейская классика. Что касается этой самой выставки в Линкольн-центре, то она была организована, собственно говоря, в честь 20-летия, имеющего место быть в Нью-Йорке, Института мировой музыки. Это замечательная организация, которая за 20 лет своего существования организовала приблизительно 1500 концертов, около 1000 ансамблей со всего мира. Причем из абсолютно невероятно каких-то забытых богом мест, ну, я не знаю, там, от Баренцева моря и до, я не знаю, Тихого океана. Ну, какие угодно вы назовите мне географические редкости и чудеса, и обязательно вот из этого места Институт мировой музыки привез ансамбль или солиста какого-то, или какой-то инструментарий в Нью-Йорк и показал это местным любителям этого дела, которых становится все больше и больше. И вот довольно любопытно взглянуть на то, как развивалось вот это представление о том, что такое мировая музыка. Вот, скажем, типичный пример. Запись африканской музыки. Сделана она в Мали в 60-е годы. Туда поехал вот как раз вот этнограф на место с не очень как бы таким сложным оборудованием, которое можно было туда привезти, и бесплатно, что очень, между прочим, существенно, записал местного исполнителя. Он играет на струнном инструменте, который называется куко, и использует, нужно сказать, этот инструмент абсолютно виртуозно. Это просто маленький ансамбль такой. То есть правой рукой он и щиплет струны, и тренькает на этом инструменте, а левой рукой одновременно умудряется бить по корпусу и имитировать этим ударные. Получается феноменально.
То есть балалайка с барабаном.
Абсолютно. Теперь послушаем запись, сделанную опять-таки с малийским ансамблем, но уже современную запись, где уже использованы все чудеса современной студии. Совершенно другое качество. Большие деньги были на это потрачены, без всякого сомнения. Это слышно в качестве. Большие деньги были заработаны, потому что исполнители очень популярны в Малии. И вот эта песня «Горячая трава», в которой призывают малийцев, которые живут за пределами страны, вернуться в страну и поработать, что называется, на ее благо. То есть эта музыка, так же, как и традиционная, старая музыка, выполняет определенный социальный заказ. Причем совсем недавно, вот так уж получилось, я видел документальный фильм по телевидению именно об этой истории. Вот как музыканты из Мали призывали людей вернуться в эту страну, которые жили в эмиграции. Они вернулись и сейчас крайне недовольны, и претензии предъявляют к этим самым музыкантам, которые их заставили это сделать. Великая сила музыки. А вот еще одна песня в исполнении этого же ансамбля. Чрезвычайно заводная, чрезвычайно энергичная. Тоже с социальной темой. Называется она «10 кокосовых орехов». И в ней идет речь, что такое 10 кокосовых орехов. Это, оказывается, цена, которую до сих пор по традиции родители жениха платят родителям невесты за то, что ее они выдают замуж. И вот певица, солистка выступает против этой устаревшей, по ее мнению, традиции.
Октябрьский музыкальный альманах, как обычно, завершит блиц-концерт из цикла «Мастерская скрипача». Соломон, какие секреты вы раскроете нам сегодня?
Сегодня я хочу показать сочинение из моего репертуара. Когда-то я его играл, и скромно скажу, с успехом. И оно очень-очень близко моему сердцу. Это замечательная музыка, которая не так часто звучит, а широкий слушатель, может быть, даже не догадывается о существовании такого композитора. Эжен Изаи, великий бельгийский скрипач и замечательный, как я уже сказал, композитор, родился в 1858 году и умер в 1931 году. А вот в 1624 году, то есть когда 20 век уже вполне, что называется, был на сцене, он сочинил вот это произведение для скрипки соло под названием «Соната-баллада». Причем сделал это он под очевиднейшим влиянием сонат для скрипки соло Баха. И посвятил это произведение Джорджу Энеску, другому великому скрипачу, своему современнику. Очень удобное сочинение. Вот когда все-таки сочиняет сам скрипач, он же и композитор, он всегда это сделает так, что играть это очень удобно, совсем не трудно, а выглядит невероятно эффектно. И мне очень-очень по душе эта прекрасная романтическая музыка. «Соната-баллада» в исполнении Руджьера Риччи.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, писем, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.